Глава 11. Алекс. Через 3 дня после встречи с Талисой, последней встречи, как он теперь думал, и обеда с Бобби Драппер, Алекс понял, что пора домой. Он поужинал с родными и с парой старых друзей. Он посмотрел, как изменился родной город и в чем остался прежним. И еще раз убедился, что сломанное не всегда можно починить. Ближе к «все в порядке» ему не подобраться. До отлета оставалось разочаровать еще одного человека. Экспресс-труба на Лондре снова тихонько гудела. Реклама над сиденьями сулила на 1000 ладов улучшить жизнь пассажиров. Техническими сертификатами, усовершенствованным нижним бельем, отбеливателем для зубов. Система распознавания лиц затруднилась определить Алекса, и ни одна реклама к нему не обращалась. Разве что тощий адвокат в костюме оливкового оттенка, обещавший помощь в переселении на новые миры за кольцом. «Начни новую жизнь в дальних колониях, мы поможем!» Сидевший напротив парень лет 17 уставился в пространство, прикрыв глаза то ли от скуки, то ли в полудреме. Алекс в этом возрасте решал, поступить ему во флот или подать документы в Верхний университет. И встречался с Керри Траутвайн. Несмотря на то, что Траутвайн отец был религиозным фанатиком, ненавидевшим принадлежащего не к той секте ухажера дочери. А по ночам они с Амал-Шахом и Королом Надкарни разыгрывали сражения на боевом симуляторе. Сидящий напротив мальчик ходил по тем же коридорам, ел в тех же ресторанах, примерно так же думал о сексе, но жил при этом в другой вселенной. Алекс попробовал представить. Будь у него в 17 лет возможность перебраться к чужому солнцу, что бы он выбрал? Познакомился бы тогда с Талисой. Нежный механический голос объявил о прибытии на терминал Атерпол. Парень открыл глаза, встрепенулся и недоверчиво зыркнул на Алекса. Торможение толкнуло Алекса в спину. Почти как при плавном разгоне на тяге, почти, но не совсем. Атерпол был пригородом Лондры Сновы, единственным узлом, откуда расходились ветки во все районы города. Пассажирский зал перекрывал сводчатый потолок. Перронные двери в стенах были уплотнены, чтобы воздух не утекал в вакуумные трубы. Выход из терминала открывался в большой публичный парк с настоящими растениями, маячившими в искусственных сумерках. Материал скамеек изображал дуб и железо. Между деревьями велись дорожки, а от пруда пахло сыростью и водорослями. Успокоительное бормотание воздуховодов накрывало все вокруг непрестанной и вечной молитвой. В стенах были окна, светлые и темные. Окна контор и квартир, ресторанов и ремонтных помещений. Алекс прошел к дальним воротам парка, откуда местная труба вела в другой район. Иннис Шеллоу, где жила Бобби, пользовался не лучшей репутацией. Впрочем, самый зловещий район Марса был лучше самого фешенебельного сектора Цереры. А что касается Бобби, всякому, кто рискнул бы поднять на нее руку, если он не задумал самоубийство, следовало иметь за спиной армию. На станции Иннис Шеллоу Алекс накинул куртку и пошел дальше пешком. Можно было взять на прокат карт, а на углу девочка не старше 14 зазывала воспользоваться услугами рикши. Но идти было недалеко, а предстоящий в конце пути разговор сильно пугал Алекса. Он уже шел этой дорогой 3 дня назад, когда еще соднила неудача Сталли. Терминал вывел его к комнатам Бобби. Алекс не виделся с бывшей десантницей с той ночи, когда кольцо взмыло из руин Венеры и отправилось на дальний край системы. Но сейчас ему подошел бы любой собеседник, лишь бы отвлечься от первой встречи этого дня. Бобби проживала в очень милом боковом коридоре, украшенном продольной оранжереей и коваными фонарями в стиле, который дизайнер счел викторианским. Не успел Алекс остановиться перед нужной дверью, как она открылась. Бобби Драппер была крупной женщиной. И хотя жизнь на гражданке чуть смягчила выпуклость ее мускулатуры, от нее, как жаром от огня, била силой и уверенностью в себе. При виде ее Алексу всякий раз вспоминалась древняя история, когда жители Самоа копьями и камнями сбросили в море вооруженных испанских конкистадоров. Такие женщины, как Бобби, помогали поверить в эту историю. «Алекс, заходи,
Извини за беспорядок. Мне страшнее, чем у меня в кабине под конец долгого рейса».
Большая комната Бобби оказалась просторнее рубки Росси и была декорирована в серых и терракотовых тонах, которые здесь странным образом сочетались. В столовой поместилось бы не больше 4 человек, а еще 2 стула стояли в других комнатах. От входной двери сквозь арку напротив был виден монитор, на котором медленно расплывались цветные пятна, словно ожили кувшинки на пруду с картины Моне. Там, где в обычном доме стоял бы диван, располагался тренажер и стойка с гантелями. Спираль лестницы уходила наверх в маленькую спальню. Бамбуковые ступени мягко светились.
«Уютно устроилась», — заметил Алекс.
Бобби виновато оглянулась на собственную квартиру.
«Мне так много не нужно, совсем не нужно. Но я думала, что мне хочется простора, чтобы расправить плечи».
«Думала, что хочется?» Она пожала плечами.
«Так много не нужно».
Надев куртку из коричневой кожи, придавшую ей деловой вид и отчасти скрывшую ширину плеч, Бобби отвела гостя в рыбный ресторанчик и угостила рубленной форелью под черным соусом. Вкуснее Алекс не пробовал. Местное пиво подавали охлажденным. За 2 часа раны, оставленные словами Талисы и презрением к себе, стали меньше саднить. Бобби рассказывала о работе с ветеранами, о женщине, которая обратилась за помощью к психиатру. Ее сын после отставки не вылезал из-за игровой консоли. Бобби связалась с его сержантом, и парень получил работу на верфи. И еще о человеке, который объявил застрявшую у него в прямой кишке секс-игрушку боевым ранением. Когда Бобби смеялась, Алекс смеялся с ней за компанию. Понемногу и он разговорился. Рассказал о том, каково было по ту сторону кольца. О том, как выглядели с орбиты судороги Илоса или Новой Терры, или как там ее в конечном счете назовут. И о том, каково было возвращаться с пленником на борту. Отсюда разговор перешел на первый раз, когда они везли арестантку, Кларису Мао, дочь Жуля Пьера, и сестру первой жертвы протомолекулы. И к тому, как теперь поживают Холден, Амос и Наоми. Вот тут его и накрыла боль. Тоска по дому, по команде и кораблю. Он наслаждался остроумием Бобби и ее компании, но на самом деле ему с той минуты и до сих пор хотелось одного — вернуться на Росинант. Вот почему то, к чему перешла Бобби в конце разговора, прозвучало для него как гром среди ясного неба. «Да, Алекс», — заговорила она, — и сразу стало заметно, как она старается сохранить прежний свободный и дружеский тон. «У тебя остались связи на флоте?»
«Есть кое-кто, служит на Гекате».
«Я вот подумала, не окажешь ли ты мне маленькую услугу?»
«Конечно», — согласился Алекс и через долю секунды уточнил. «Какую?»
«У меня завелось хобби», — неловко объяснила она. «Это неофициально».
«Работа на Вассаралу?»
«Вроде того. Последний раз мы с ней обедали, и она рассказала кое-что, что заставило меня задуматься. О том, что открытие новых миров многое меняет. Меняет стратегии, что-то в этом роде. А один из главных ресурсов Марса, из тех, на которые будет спрос, его флот».
«Не понял», — признался Алекс. «Ты о наемниках?»
«Я о том, что у нас исчезают разные вещи. Черный рынок. За последние годы мы пережили пару немаленьких войн. Много кораблей пропало. Некоторые мы просто потеряли из вида. А флот так растянут. Не знаю, много ли они сейчас уделяют внимания пропажам. Ты слышал о нападении на верфи Калиста?»
«Да, смотрел что-то такое».
«Вот тебе и пример, да? Серьезный инцидент, а первая реакция — выяснить, кто за ним стоял, и восстановить оборону».
«Конечно», — сказал Алекс. «Этим ведь надо заниматься».
«И потому задача узнать, что пропало, оказывается, если и в списке, то далеко не первым пунктом. И все это, в общем, понимают, только вслух не говорят».
Алекс выпил, поставил бутылку и вытер губы ладонью. «Значит, ловкачи на базе могут под этим предлогом выкинуть кое-какое оборудование на черный рынок, объявив его пропавшим?»
«Именно. Такое и раньше бывало, но сейчас, когда всюду хаос и он все ширится,
а население Марса утекает на корабли колонистов?»
«Да, и это тоже», — кивнула Бобби.
Взгляд ее стал жестким. Алекс склонился к ней, оперся локтями на стол. Запах рыбы и соуса еще висел в воздухе, хотя тарелки убрали. На экране над входом отплясывал под компьютерную поп-музыку молодой человек в пародийном деловом костюме. Языка Алекс не разобрал. На такой скорости все языки превращаются в бессмысленный набор звуков.
«Ты хочешь сказать, что разыскиваешь каналы, по которым военная техника Марса утекает на черный рынок?»
«Оружие», — добавила Бобби. «Медицинское оборудование, боеприпасы, боевые скафандры и даже корабли».
«И ты занимаешься этим в одиночку на досуге, потому что Крисиан Авасарала что-то такое сказала?»
«Я в некотором роде работаю на нее». Алекс рассмеялся.
«Уже побаиваюсь напоминать, но ты начала с того, что тебе нужна помощь. А какая, не сказала?»
«Ребята с Гекаты со мной не станут разговаривать. Я из десанта, они флотские, в этом все дело. А ты с ними знаком, а если и не знаком, ты для них свой. Мне такой никогда не стать. Я думала, не согласишься ли ты для меня чуток покопать?»
Алекс кивнул, но сказал только: «Я подумаю». Впоследствии, решив, что хоть какой-то отрезок его жизни должен окончательно завершиться, он понял, что придется сказать Бобби, что они встречаются последний раз, и ответить ей отказом. Ему надо вернуться на свой корабль. Если он сможет чем-то помочь ей оттуда, будет только рад. Но прежде всего, ему нужно покинуть Марс и больше не возвращаться.
Алекс дошел до ее коридора. Чугунные фонари мерцали, создавая иллюзию земной улицы, какой она могла быть столетия тому назад. Эхо незнакомых ни ему, ни Бобби, но приятных и уютных мест. Он пошел медленнее, прислушиваясь к почти беззвучному тиканью воздухоочистителей, словно за их шепотом надеялся уловить журчание Темзы. Где-то рядом коротко вскрикнул мужчина. «Нет, это все-таки и не Шеллоу». Алекс прибавил шагу. У дверей Бобби он задержался. Та оказалась закрыта, но не плотно. Черная, идеально круглая клякса лежала на панели в том месте, где язычок замка входил в раму. Тонкая светлая линия отмечала трещину в погнутой керамике. Снова донесся мужской голос. Тихое бормотание, закончившееся резким властным окриком. Голос звучал за дверью Бобби. Сердце Алекса застучало втрое быстрее. Он выхватил из кармана терминал и поспешно вызвал местную службу спасения. Нажал кнопку срочного вызова и подтверждения, но заполнять подробно не стал, было некогда. Встав перед дверью и сжав кулаки, он мечтал, чтобы рядом оказался Амос. Затем Алекс толкнул дверь и ворвался внутрь. Бобби сидела у стола на одном из двух стульев, с руками, заведенными за спину. Ноги были вытянуты вперед, стул оказался ей не по росту. На губах и на шее сбоку Алекс увидел кровь. Мужчина в сером комбинезоне целился ей в затылок. Двое других, тоже в сером, повернулись к Алексу. Оба сжимали автоматические пистолеты. Четвертый, в удобном костюме цвета золы и в яркой голубой рубашке, взглянул на вошедшего с досадным удивлением. При виде Алекса он округлил глаза. Его ругательство почти потерялось за треском дерева. Алекс не уследил за мгновенным движением Бобби, когда та в щепки разбила стул, к которому была привязана, и перехватила руку с пистолетом за запястье. Вопль стрелка слился с влажным хрустом. Кто-то выстрелил наобум, грохот отдался в ушах. Алекс с криком бросился вперед и наткнулся на мужчину в костюме. Они оба отлетели назад. Колено врезалось Алексу в пах, и мир растворился в слепящей боли. Алекс осел на колени, пытаясь удержать противника за полу пиджака. Выстрелы не умолкали, в воздухе завоняло порохом. Человек в костюме потянулся к наплечной кобуре, но Алекс вцепился ему в руку. Запястье под пальцами было словно бетонное. В кулаке он уже сжимал пистолет. Кто-то заорал, и рев выстрелов перешел в низкий звериный вой. Алекс подался вперед. Сумасшедшая боль в мошонке уже стала просто сильной болью. Он вцепился в неподатливую руку зубами, вонзив их в толстый шелк рукава и сжимая челюсти, пока не сошлись резцы. Мужчина не вскрикнул, а просто опустил вторую руку на висок Алекса. Мир стал тихим и далеким. Алекс почувствовал, что выпускает врага, запрокидывается,
жестко приземляется на копчик. Боль ощутилась смутно. Человек в костюме поднимал пистолет. Отверстие ствола зияло, как пещера. «О», — подумал Алекс, — «так я и умру». Голова стрелка коротко кивнула, и он рухнул на пол. За его спиной показалась Бобби с 6-килограммовой гантелей в руке. На хромированной поверхности осталась кровь и, кажется, волосы. Никто больше не стрелял. «Эй», — сказал Алекс. «Ты как?» — Бобби села рядом. Один из стрелков, спотыкаясь и баюкая руку, метнулся за дверь. Бобби за ним не погналась. «Больновато», — выговорил Алекс и, завалившись на бок, свернулся в комок. «Это ничего», — сказала Бобби. «Ты молодец». «Давно не дрался в рукопашную. Будь у меня практика, наверное, справился бы лучше». «Да ну! Четверо с оружием против двух безоружных. Для таких условий мы отлично справились».
Она, опустив голову, медленно вздохнула. Алекс приподнялся.
«Ты в порядке?» «Пару раз они попали», — сказала она. «Жжет». «Черт, тебя ранили?» «Да. Минутку посижу и доберусь до консоли, вызову скорую, пока не перестала соображать от потери крови».
«Я уже вызвал», — успокоил ее Алекс. «Прежде чем войти».
«Предусмотрительно».
«Вряд ли я такое предвидел», — признался он и попросил.
«Бобби, не бросай меня». «Я здесь», — сонно отозвалась она. «В порядке».
Вдали уже была слышна сирена. С каждым вдохом она завывала все ближе. Алексу долго казалось, что дрожит пол, потом он понял, что трясется сам. К боковой стене привалился один из стрелков. Шея у него выгнулась под странным углом, а на груди засохла кровь. Значит, мертв. Человек в костюме давился кашлем. Сирена выла уже рядом, и звучали голоса. Женский голос сообщил, что прибыла полиция, что они собираются войти.
«Я приехал тебе сказать», — обратился Алекс к Бобби, — «что остаюсь и помогу».
«Спасибо».
«Это из-за черного рынка, да?» — добавил он. «Наверное, это задавало правильные вопросы».
Бобби с трудом улыбнулась. Он уже заметил, как много крови у нее на рубахе.
«Не знаю», — сказала она.
«Они спрашивали только о тебе».